Дорогие друзья, вот тема, предложенная на этом общении, она, наверное, созвучна в жизни каждого человека. Вы знаете, я вот когда смотрю на молодежь, честно скажу, вот меня Господь призвал из мира. Я не жил такой жизнью, которой живет христианская молодежь. Я жил совершенно другой жизнью. И вот сколько раз я открываю Священное Писание, в каком бы месте его ни открыл, открываешь, читаешь, ну, про себя читаешь. Вот я читаю это место, так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Я просто несколько мыслей хочу добавить. Братья уже освещали этот текст. Ну, просто свой взгляд на общение человека с Богом. Или уточнить, так сказать, на общение Бога со своим народом. И удивительно то, что Бог своей высоты, с высоты своей святости, с высоты своего всемогущества, всесильности, Он обращается к своему народу обычной речью. Он берет из среды народа человека, говорит: ты будешь у меня пророком, будешь возвещать все, что я тебе повелю, пойди и скажи. И понимаете, вроде бы такой парадокс складывается. Бог не говорит на незнакомом языке, а Он говорит тем языком, с которым народом Он имеет общение. Но этот народ почему-то так отвечает Богу. И у него хватает смелости так ответить Богу. Я бы сказал бы даже наглости отвечать Богу таким образом. И когда я читаю это слово, я почему-то себя ставлю на место этого народа. Ставлю не в отношении как из народа Божьего, а ставлю как человека, который никогда не знал путей Божьих и никогда не понимал даже голоса Божьего. Знаете, я так с братьями разговаривал, и вот братья говорят: ну, засвидетельствовать о своем обращении. Если бы я покаялся год назад или два года назад, я бы, наверное, по-другому рассказывал. Но уже пройден христианский определенный путь, уже 9-й год. И я думаю, вот что могу передать то, что томило или тревожило мою душу в жизни. Я вырос вообще в неверующей семье. О Боге у нас не разговаривали, и бабушку только помню, что она все время крестилась и иконки там в углу. И я когда подрос немножко, я смеялся, знаете, палец к виску прикладываю, была такая дерзость к старшим. И говорю: ну, в космос космонавты полетела, а ты вот этой картинке там что-то... Говорю: что ты, разум же надо иметь. Он по телевизору показывает и Гагарина, и Титова, и всех вот этих знаменитостей, а ты, говорю, на это иконостас все кланяешься. Однажды в жизни она, бабушка, отвела меня в церковь. У меня сложилось скверное впечатление о церкви вообще, о верующих. Это тьма, запах ладана, этот поп с длинной бородой полупьяный, чуть кадилом меня не огрел. И я, вы знаете, я в таком ужасе, в маленьком возрасте, для меня церковь это было что-то такое страшное, уродливое, причудливое и что-то фантастически непонятное. А когда стал подрастать, рос по принципу улицы. У кого кулаки больше, мышцы железнее, тот и хозяин положения. Ну, у нас так на улице было, что много парней было крепких. Ну и для того, чтобы быть крепче, надо было спортом заниматься. Вот я думаю, подрасту, накачаю бицепсы такие. Я вот этих всех, так я уже знал кого, я их всех так. И будут они. А потом, вы знаете, я почему-то подрос, занимался серьезно спортом. И начал смотреть на тех, кто старше меня обижал. И вот когда у меня уже выросли бицепсы, уже я определенных, я на них смотрел, думаю: ну что с этими... Я думаю, не соперники мне. Думаю, для меня есть цель выше, пьедестал, там, достижение, чемпионство. И перед армией я думал, попаду в спортроту. Ну и перед самой армией я получил тяжелую травму. И как я не пытался ее залечить, ничего у меня не получилось, я с общим потоком пошел в армию. После армии пошел в другой спорт, и сразу пошел, меня взяли в большой спорт. В сборную Украины, молодежную, тогда была сборная Союза СССР. Ну и же тут перспектива такая засветилась, знаете, это вам не на Украине, а это уже ж надо будет там и за границу ездить как-то. И вы знаете, Бог, наверное, понимал, что, ну не наверное, говорю, Бог понимал, что мне этого нельзя. И у меня стало получаться, и хорошо получаться. Сразу и в сборную, и молодежную, и на все сборы. И у меня травма за травмой, и такие проблемы возникли со здоровьем. А потом и просто, знаете, как закон этого мира. Это закон дьявольский. Тебя берут, отжимают как губку, а потом выбрасывают с презрением. А потом даже еще насмехаются. Я когда-то любил спортивную гимнастику, особенно женскую. Красиво эти очень сложные элементы акробатические. И вот девушка одна была такая олимпийская чемпионка. Я когда услышал, какой конец у нее, у меня в 29 лет созрело решение быстро бросить спорт. Я услышал, она на тренировке, она очень сложный элемент выполняла. И вместо того, чтобы приземлиться на ноги, она приземлилась на голову. И вот у нее моментальная трещина шейного позвонка и в крестце. Две тяжелейшие травмы. Ее вынесли на носилках. Ее вынесли, ее дома положили после больницы. И за 10 лет, пока она не умерла, никто к ней не пришел. Ни один тренер, ни один друг, ни один человек. И я, вы знаете, когда прочитал это, я думаю, слушай, ну я же не олимпийский чемпион. Что со мной будет завтра, если ну, со мной что-то произойдет? А занимался спортом, в котором ну, практически все попадали в тяжелые ситуации. И я вот так пришел к тренеру, говорю, все, я заканчиваю. И ушел. И вы знаете, у меня стал вопрос, спорт был зарабатывание на хлеб, а теперь чем зарабатывать? Ну и началось такое время, перестройка там, зарабатывание, бизнес. И я пошел в бизнес. 7 лет у меня было две свои фирмы, занимался я, говорят, крутым бизнесом. И так, ну, в авторитете был. И, конечно, этот мир, он, если ты играешь в эти игры, ты должен выполнять эти правила. Естественно, если ты хочешь зарабатывать, то ты должен и платить. Если ты не хочешь платить, то ты должен быть сильнее. А если ты должен быть сильнее, значит, у тебя должны быть все структуры в руках. И хорошие деньги. И когда подошел вопрос в моей жизни, нужно было решать, пойдешь ты дальше по очень большому пути, имеется в виду, на котором не считают денег, они уже их не нужно считать, их такое количество, что ты просто сбиваешься со счета. Или нужно немножко подвинуться, потому что тебя съедят. Дорогие друзья, я вот так, когда первый раз меня Бог такую милость оказал, я первый раз оказался в собрании на молодежном. Было большое в Белой Церкви молодежное. Ну, кто из молодежи ездит в Белую Церковь, знает, да, молитвенный дом. И вот там кафедра, где служители сидят, за кафедрой такое место свободное. Ну, и мы зашли в зал, негде сесть. И нас провели и посадили за служителями. И я слушал проповеди. Ну, честно скажу, ничего не понимал. Ну, знаете, с дыма, с угара попасть в чистую среду, меня что поразило, нету запахов, к которым я привык. И все нормальные люди, которых я раньше не видел. Ну, глаза другие, поведение другое. И вообще все другое. И рядом за служителем сидел один из наркоманов такой в Белой Церкви. Он самый старый. И вот он, у него такой, он принял дозу и сидит за служителем, и он, у них такая есть, он называет это на своем сленге, называет, втыкает, и он в спину служителя вот так головой. А тот уже не знает, куда деться, и поворачивается. А ему говорят, брат, терпи, это ж все. А я постоял, посмотрел, думаю, то я бы его выкинул отсюда через окно, что он тут сидит, испортит атмосферу тут все. Тут люди такие порядочные, красиво одеты, а он сидит и головой его все бьет, и я думаю, я бы не выдержал. Я ничего не понимал. И потом вдруг за кафедру выходит, братья помнят, старец Степан Герасимович Дубовой. И вот он просто в такой простой форме, Он не говорил каких-то там истин из Писания, догм не открывал, но он рассказал о своей жизни. Он сказал одну фразу такую, которую я запомнил на всю жизнь, она произвела пробуждение в моем сердце. Он сказал: я в 18 лет, мы с молодежью пошли в Лепрозорий проповедовать прокаженным. Меня позвал Иисус. Вы знаете, друзья, я вот себе задал вопрос. Ну, Александра Моресьева я знаю, Брежнева знал, там, Косыгина знал. Там героев всех войн, которых учили в школе, Юлия Цезаря знал. А кто ж такой Христос? И вот я беру Библию, нам подарили. Я открываю Библию и с Нового Завета начинаю читать. И ничего не понимаю. И жене говорю, я говорю, баран с незаконченным высшим образованием. Говорю, мне говорили, что вот эта книга для убогих, а я со своим интеллектом ничего понять не могу. Знаете почему? Потому что интеллект вот так, а Бог там. Разница чувствуете, братья и сестры? А интеллект должен быть вот там, а Бог должен быть там. Тогда Бог открывает сердце. Вот когда я сказал, не могу, а нам посоветовали, говорит, ты сердце свое, так, в сердце скажи, Господи, побеседуй со мной. Я так начал говорить, Господи, ты со мной побеседуй. И вы знаете, удивительно, Бог как-то заговорил со мной, я в такой растерянности услышал просто голос Божий. Я захожу в комнату, у нас большая библиотека была, на всю стену, жена еще с Москвы выписывала там тогда за доллары, там книги такие, эти подписки. Я ее зову, говорю, Оля, иди сюда. Заходим в комнату, я говорю, видишь вот это все? Это, я говорю, мусор. Его нужно выбросить и сжечь. Говорю, поднимаю Библию, говорю, вот эта книга настоящая. И вы знаете, с того момента меня никто не мог оторвать от Библии. Я уже на работу ходил, ну, меня уже она не интересовала. Меня долгое время работа томила, потому что за несколько лет до этого меня один раз чуть не убили, потом второй раз чуть не убили. Я понял, что я иду к концу печальному. Потому что последний раз меня сильно, я не знал, что выживу. А потом, как вот жена помолилась в сердце так, возле скорой помощи, Господи, сохрани его. И Бог услышал вот таких грешников. И Бог сохранил и мне и глаз, потому что думали, что выбили глаз, и сохранил и душу, и сердце, и жизнь. И я в тот момент, после того, у меня был один случай, на машине я, ну, скажем так, убегал от милиции и проехал на двух колесах, и потом машину поставила на четыре колеса, и лопнули два баллона, и меня занесло. Я приехал домой, я первое, что сказал жене, я говорю, Бог меня последний раз предупредил. Друзья, я вообще не знал о Боге, ничего. Это еще до того, как собрание, как Библию, я сказал, Бог меня предупредил последний раз. И потом вот с этого момента такое богоискание началось, и вот это свидетельство пробудило. И самое интересное, как Господь покаяние дает. Вот мы иногда, знаете, бывает, шаблоны настраиваем. Ну, все знают, что такое шаблон, да, друзья? Знаете, что такое? У тех, кто шьет, у них называется лекало, да? Положил лекало, обрисовал, и выкройка получилась. Шаблоны, например, у тех людей, которые какой-то... Бывает такой, знаете, баптистский шаблон, костюмчик такой. Ты должен выйти сюда, ты должен сказать это, ты должен вот так вот. И мы одеваем на всех людей, когда мы свидетельствуем людям, люди говорят, а почему именно так? А потом открываем вестник истины, и там свидетельство одного человека, который оставил записочку небольшую. Завтра в бой. И он обращается к Богу, он понимает, что он последний день живет на земле. Дорогие друзья, вот эту тайную молитвенную комнату заглянуть никто из нас не может. И мы не знаем ни день, ни час, и время, и состояние сердца, в котором человек отходит к Богу. Но хорошо, когда есть форма, которую Христос нам повелел соблюдать. Форма, которая несет в себе жизнь. Покайтесь. и веруйте в Евангелие. И вы знаете, вот я начал закрываться в ванной и 3 недели становлюсь на колени и говорю: Господи, я грешник, хочу покаяния. Трогаю себя, ничего не происходит, думаю, что-то не то. И так 3 недели. Закрываюсь, прошу покаяния, ничего нету, ничего в жизни не меняется, тяжело, больно. Я вижу конец свой печальный. А вы знаете, потом наступает такой праздник Троицы. И вот на Троицу Бог коснулся сердца, а я сижу себе, думаю, та не, это не то. На второй день приходим, а жене Бог покаяние дал дома. Она мне ничего не сказала. Приходим в собрание, идет призыв, она выходит первая, а у меня первая мысль. Женщина пошла первой, я должен быть первым. А потом Бог коснулся моего сердца, я выхожу. Вы знаете, я помню одно, что я говорил. Я сказал в 36 лет: Господи, я устал так жить. Я уже не могу. Мне сегодня говорят: почему ты устал? У тебя столько денег было, тебя все знали, ты любые двери ногами открывал. Дорогие друзья, это не жизнь. Это болото. Это глубокая трясина, ямина, в которой нету дна. И если кто-то думает сегодня стать там на дно, я вам скажу, там нету дна. Это уловка сатаны. Там нету никакого дна, никакой опоры. Там человек, когда попадает туда, он играет в эти законы, он сообразуется с этими законами, а потом его уносят в стремительные воды. И уносят в погибель навсегда. И я сегодня могу вот так вот на пальцах пересчитать, скольких, которых я отнес на кладбище, своих друзей, моложе меня. И они заканчивали печально. У них не было молитвенной комнаты. Он не успел даже ничего подумать. Он дверь, скважину, ключ засунул, 6 выстрелов в голову с лестничного пролета. И нету. А богатый был. Сейчас мои друзья-миллионеры ездят на таких машинах и говорят: слушай, я когда уверовал, они говорили: ну, точно, с головой не в порядке. Прошло 3 года, встречаю, не 4 года, я с работы еду с завода, встречаю своего лучшего друга. У него завод свой такой, у него Мерседес такой, знаете, с фарами такой. А я на этом, такие колесики небольшие, велосипеды. Он на меня посмотрел, говорит: ну да. Начали беседовать с ним. Побеседовали с полчаса. Вы знаете, он так голову опустил. И говорит мне: Гена, да я же не смогу с Мерседеса на салют пересесть. Я говорю: так ты что думаешь, меня Бог с Мерседеса на салют посадил? Ничего подобного. Меня Бог с ямой греха, в которой ты сейчас находишься, на небо, на престол посадил. А то, что я здесь на земле езжу на велосипеде, ну это такое, кто-то на мопеде ездит, кто-то на... Ты можешь, если захочешь, на Мерседесе. Друзья, я вот так сделал в своей жизни вывод. Когда читаешь Иеремию, у меня скорбь в сердце. Не потому, что слова, которые воспоминания в моей жизни выносят наружу, а потому, что здесь Бог говорит к своему народу. 3 главы говорит. Говорит: смотрите с этой стороны. Вот это плохо. Будет наказание. Потом заходит с этой стороны и с этой стороны. Потом с этой. А они, знаете, сидят, какое-то общество упорных, меднолобых людей. Сидят, смотрят на Бога и говорят: не, не пойдем. Он говорит: ну хорошо, сигнал дам, хотя бы предупредительный. Не послушай. Друзья, вот мы в собрание ходим, все, да? Ну, тут брат говорил, кого-то он видит чаще, кто-то там вообще еле появляется. Ну, вот такой вопрос для всех нас. В собрании что-то интересное есть, братья и сестры? А скажите, что самое интересное в собрании? Ну, брат хорошо дирижирует, руки у него плавно движутся, да? Или брат на закафедру стал красноречивый, интересно послушать. А пришел там местный брат, то может он скучный. Братья и сестры, не это интересует нас в собрании. А есть некто, которого мы не видим, но которого мы любим. Есть некто, у кого сердце вот так всех объемлет, несмотря на черты лица, несмотря на какие-то изъяны и недостатки, и это сердце вмещает каждого из нас, и хлеб свой, живой, дает каждому вкусить. И вот брат точно заметил, если ты хочешь. И в собрании мы приходим, мы учимся теории христианской жизни. Я когда уверовал, я тоже думал, все, теперь только на небо, Господи, и молиться начал. Забирай меня, все, согласен, не надо мне уже здесь ничего. Мы когда жгли библиотеку, особенно там, что касалось темной библиотеки, ну все понимают, да, темных сил. А много такой сейчас библиотеки под такой, скажем, маркой классики, мировой классики. А все это тьма и грязь. И мы когда жгли, соседи приходят, из костра, да, я такой, стоп. Вот это. И мы библиотеку, которую купили, не знаю за сколько долларов там, мы продали за 20 гривен. А все вот это, что было тьмой, вот помните, как в Деянии апостолов написано? Сложили, и цена их была сколько? 50 тысяч драхм, да? И они так за голову брались. Я думаю себе, вот сколько потерял в жизни, когда я пришел, увидел христианскую молодежь, думаю, сколько бы мне было вот здесь ран, сколько бы мне было боли. Если бы хотя бы кто-то раньше в жизни сказал, что Иисус тебя любит, что ты ему нужен больше, чем вот этим твоим друзьям. И когда мы уверовали, вы знаете, я удивился одной такой вещи. То друзей было, хоть пруд пруди. А то за 3 месяца никто не позвонил. Даже не позвонил никто. Даже не поинтересовался. Прошло 3-4 года, встречается. О, я слышал, у тебя там и то, и то. Я говорю, а где ты был? Я же так искренне, как перед Богом, говорю, многие, с кем я знаю, знаю этот, этому то сделал, это сегодня то, то, ни одного. Но когда я познакомился с Иисусом, который мне милосердно, милостиво сказал, прощаются тебе грехи твои. Я стал на колени со слезами, говорил, Иисус, ты лучший друг мой. Вот эти все, они никто, они ничто, и я ничто, а ты лучший. И стоит в жизни, когда читаешь Вестник истины, братья шли на смерть. И стоит этого в жизни? Стоит. Потому что вот это вот, как я сравнил библиотеку, это не стоит, это пыль. Человеческая мудрость, не имеющая ничего там, ни капли, ни грамма жизни, все пропитано отравой и ядом. Друзья, и в собрание приходим, кажется, ну, что мне здесь делать? Да, братья и сестры, если в собрании отсутствует Иисус, то здесь нечего делать. Но если мы видим в собрании действие Божие, Его руку, Его милость, кающихся братьев и сестер, грешников кающихся, видим очищение, освящение в нашей жизни, в собрание стоит идти. Но это еще тоже не все. Вот мне вопрос, скажите, каждое утро, когда мы встаем, у нас есть выбор или нет? Но мы выбираем что-то или не выбираем? Каждое утро выбираем. Я не знаю, как вы, может, у вас что-то по-другому устроено там в сердце, но я каждое утро встаю, я понимаю, что так. Господи, я сегодня тоже иду только с Тобой. Только с Тобой. Туда я уже не иду. И вот этот выбор постоянный, это теория наша. Вот сегодня пришли, братья рассказали, вот здесь, вот так не иди, вот так иди. Ага, выучил. Вышел за двери молитвенного дома, и что там, братья и сестры, у нас? Такая серьезная вещь, которая называется практика жизни. Вот с молодежью сидели после одного общения. Вот ну, в Чернигове, наверное, квартиры тоже дорогие, да? Наверное, очень дорогие, да? Но в Киеве дороже, я вам скажу. И в Белой Церкви такие цены, что так подумаешь, что так посмотришь на молодежь, я вам не завидую, честное слово. Знаете почему? Потому что, ну, брак, а где вопрос первый какой? Где жить? И закономерный итог тому, что, ну, извините, купить за такую цену квартиру, где бы можно было устроить свою семью, практически честным путем невозможно. Надо заниматься или хорошим бизнесом, а там свои правила, и, естественно, в этих правилах ты погрязнешь и испачкаешься до нельзя. Денег заработаешь, это бесспорно. Но ты испачкаешься. И если кто-то сегодня говорит, есть чистый бизнес, можно как-то так почитать. Да не верю я в это. Я 7 лет работал, будучи директором фирм, я прекрасно понимал, что мне нужно делать. И законодательство так устроено на бывшей территории Советского Союза, что ты вынужден просто это законодательство обходить. И все так устроено, чтобы ты поступал неправдиво. Я думал, ну, в Америке там настоящий, там вот, честно, все открыто. Приезжает американец и говорит, мы тоже не любим платить налоги, и мы их прячем. Я думаю, подожди, а где же тогда честность? Да какая там честность? Братья и сестры, и получается, сегодня самый злободневный у молодежи вопрос, когда ты смотришь на будущее, у тебя должна быть семья, ты не можешь решить этот вопрос. И как-то брат один говорит, вот в Киеве с молодежью беседовали, брат говорит, а что вы так далеко? Говорит, трехкомнатную в Киеве, да? И такую машину, такую вздутую. А что там? Один брат говорит, слушай, а у нас в селе за $1000 можно купить 2 улицы домов. О, брат говорит, хорошо, соберитесь 3 семьи, поедьте, купите 2 улицы, поселитесь, разводите хозяйство. Вопрос с жильем решен? Конечно, решен. Сегодня пожил в одном доме, потом перешел в другой. Хорошо, правда? И самое главное, что можно выбрать дом для собрания. Красивый, просторный. Этот не устраивает, давайте перейдем в другой. Вот борщеговцы, они ездят на это. В Чернобыльскую зону мы были с Благовестием, чуть ближе, в Бородянском районе. А борщеговцы ездят в Чернобыльскую зону. То там вообще полно домов. Там весь Чернобыль к вашим. Братья и сестры, я не для того, чтобы посмеяться. Я для того, чтобы поставить сравнение. Бывает, вот мы шкалу вот эту, то, что мы выбрали, мы шкалу вот такую поставили и пытаемся через эту планочку перепрыгнуть или достичь этой планочки. А достижение этой планочки сразу же подписывает нам условия. Если ты хочешь вот это, тебе надо сделать это, это. И мы начинаем выбирать. А что нам выбрать? А Иеремия им дает совет. Точнее, Бог через Иеремию дает совет. Вот я бы этот стих по-своему перефразировал для себя. Или для тебя, дорогой друг. Вот ты живешь в беспокойстве, в тревоге. Вот твой путь тебя настораживает, тебе плохо. Тебе очень плохо. У тебя нет покоя на душе. И ты понимаешь, надо что-то менять. Все говорят, надо просмотреть, проанализировать. Ты понимаешь, что надо что-то менять. И самое главное, не то, что ты не по асфальту идешь или по тропинке, а самое главное, что у тебя в сердце здесь плохо, тебе отвратительно неприятно, и ты понимаешь, надо менять, но почему-то не меняется. Дорогие друзья, вот из этого текста практика нашей жизни. Хотелось бы вам всем посоветовать. Знаете, когда читаешь с первой книги «Бытие», сразу же начинаются советы. И советы бывают порой подчас такие непредсказуемыми последствиями. Один советчик, отец лжи, подошел и сказал, вот так будет Богом, богами, богами будете, настоящими богами, в самом делешными, будете за богов. Мы сегодня вкушаем от этого божества, от нашей греховной плоти, столько немощей, и в том числе и духовных, хотя мы возрожденные дети Божьи. Это потому, что совет послушали. А здесь совет, самый главный, у тебя здесь плохо в сердце, у тебя здесь не в порядке. Ты воюешь и враждуешь сам с собой, ты не удовлетворяешься ничем в жизни. Одного достиг, оставил, все равно расстройство. Другого достиг, оставил, все равно расстройство, нету покоя. Ну хорошо, полетел ты на какой-то остров, там поотдыхал. Ну сколько ты отдыхать можешь? Ну неделю. Ну вторую. А на третью тебе уже тошнит. От этого моря, от этих удовольствий. Потому что море не зайдет туда. Туда должен Христос прийти со своей благодатью, милостью, со своей любовью, со своей радостью, с настоящим своим божественным миром. И вот тогда наступает покой. Покой не штиль. Знаете, как на море. Море бурлит, бурлит. Христос сказал, море тихо. Это штиль называется. Бывает, на морях штили неделями. Море не движется вообще ни одной волны. А потом начинает немножко волноваться. Вот это покой, это не штиль. Это не безразличие к обстоятельствам. Да, куда вынесет, туда. Вынесет в погибель. Только туда. А когда ты идешь к Иисусу Христу, приведет к Голгофе, ты станешь на колени и скажешь самому Богу: Господи, я нуждаюсь в Тебе и нуждаюсь в Твоем мире, который здесь, в сердце у меня. И не насладишься ты красотой сегодня этого мира, потому что она приходящая. А красотой Иисуса будешь наслаждаться во веки веков. Написано, кто любит этот псалом, друзья? 44-й псалом, книги Псалтырь. Ты прекраснее сынов человеческих. Никто не может передать красоты нашего Господа Иисуса Христа. Мы можем ее читать, как кладезь любви, милосердия в Евангелии. Кто бы к Христу ни приходил, с какой нуждой бы ни протягивал к Нему руку, и даже ученики идут, к Ним протягивают руку, они говорят: мы ничего, ни золота, ни серебра не имеем. Но то, что мы получили от Господа, тебе дается. По вере. И ты должен поверить. Потому что покой внутренний – это самое главное. Вас не успокоят большие заборы, злые собаки, которые охраняют, множество телохранителей. Они вас не успокоят, они вам доставят беспокойство. Мои друзья там рассказывали, они сильно высоко взлетели, очень высоко. И один друг у меня хороший был, так у него сейчас такая болезнь, она страшная болезнь, называется мания преследования. Я с ним не могу 10 минут нормально поговорить. Ему все снится, что его вдруг вместе со всем кто-то заберет, убьет. Я его спрашиваю: ты вообще спокойно спишь? Ты говоришь: какой там спокойно? Ты говоришь: зачем тебе все это? Ну зачем тебе все это, если ты покоя не имеешь? Друзья, мы читаем в Евангелии, когда Христос открыл заповеди блаженства, блаженства настоящего, внутреннего, которое касается нашей души. После этого Христос говорит много-много и творит чудес, исцелений. И подходит такое место в 11 главе, исцеление многих людей. И Христос после этого, кто помнит, какие слова сказал? Друзья, кто читает Евангелие? Вообще, мы читаем Евангелие или читаем, да? Христос сказал: придите ко мне, и я успокою вас. Вот настоящий покой. Вот ответ на все вопросы. Иеремия говорил: придите к Богу, получите покой. Измените свою жизнь, и покой получите. Христос приходит: вот я покой. Возьмите меня. Возьмите к себе, в свою душу, в свое сердце, и получите настоящий покой. Друзья, мой совет вам, мой, на основании Священного Писания, послушайте пророка Иеремии, найдите покой своей душе. Послушайте Христа, который зовет не куда-то, а к себе, к вечному покою. И вы успокоитесь у ног Его во веки веков, и ничто вас тревожить никогда уже не будет. Не говорится о том, что не будет печали, скорби, переживаний, не об этом. А о том, что из этого покоя божественного присутствия никто восхитить не может. Да поможет вам Господь во всем. Аминь.
Аминь.